Сегодня в нашем эфире прозвучат стихи в прозе Ивана Тургенева.
В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбе моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что творится в доме моем. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был бы дан великому народу. Я шел среди высоких гор, вдоль светлых рек и по долинам, и все, что не встречал мой взор, мне говорило об едином. Я был любим, любим я был, и я все другое позабыл. Сияло небо надо мной, шумели листья, птицы пели, и тучки резвой чередой куда-то весело летели. Дышало счастьем все кругом, но сердце не нуждалось в нем. Меня несла, несла волна, широкая, как волны моря. В душе стояла тишина превыше радости и горя. Едва себя я сознавал, мне целый мир принадлежал. Зачем не умер я тогда? Зачем потом мы оба жили? Пришли года, прошли года, и ничего не подарили, чтоб было слаще и ясней тех глупых и блаженных дней.
Все чувства могут привести к любви. Все. Ненависть, сожаление, равнодушие, благоговение, дружба, даже страх, даже презрение. Да, все чувства, исключая одно – благодарность. Благодарность – долг. Всякий честный человек платит свои долги, но любовь – не деньги.
Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Ее всю наполнял какой-то тоже подземный ровный свет. По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу. Я тотчас понял, что эта женщина — сама природа. И мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх. Я приблизился к сидящей женщине и, отдав почтительный поклон: «О, наша общая мать!» — воскликнул я. «О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья? Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ее шевельнулись, и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.
Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих. Равновесие нападения и отпора нарушено. Надо его восстановить.
«Как?» — пролепетал я в ответ. «Ты вот о чем думаешь. Но разве мы, люди, нелюбимые твои дети?»
«Все твари мои дети, и я одинаково о них забочусь и одинаково их истребляют».
«Но добро, разум, справедливость...»
«Это человеческие слова. Я не ведаю ни добра, ни зла. Разум мне не закон. И что такое справедливость? Я тебе дала жизнь, я ее отниму и дам другим, червям или людям. Мне все равно. А ты пока защищайся и не мешай мне».
Я хотел было возражать, но земля кругом глухо застонала и дрогнула, и я проснулся.
Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, если я только буду в состоянии тогда думать? Буду ли я думать о том, что плохо воспользовался жизнью, проспал ее, продремал, не сумел вкусить от ее даров? Как уже смерть, так скоро, невозможно, ведь я еще ничего не успел сделать, я только собирался сделать. Буду ли я вспоминать о прошедшем, останавливаться мыслью на немногих светлых, прожитых мною мгновениях, на добрых образах и лицах? Предстанут ли в моей памяти мои дурные дела, и найдет ли на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния? Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом? Нет. Мне кажется, что я буду стараться не думать и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди. При мне один умирающий все жаловался на то, что не хотят дать ему погрызть каленых орешков. И только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепеталось что-то, как перешибленное крыло насмерть раненой птицы.
Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывал на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового света. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода, и все ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топтавшими колесами. Молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику, обезьяне. Я садился возле нее. Она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман. И погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные. Я улыбаюсь теперь, но тогда во мне было другое чувство. Все мы дети одной матери. И мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.
Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц, всего живущего. Мне жаль детей и стариков, несчастных и счастливых, счастливых более, чем несчастных. Мне жаль победоносных, торжествующих вождей, великих художников, мыслителей, поэтов. Мне жаль убийцы и его жертвы, безобразия и красоты, притесненных и притесняемых. Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает. Она, да вот еще скука. О, скука, скука, вся растворенная жалостью. Ниже спуститься человеку нельзя. Уж лучше бы я завидовал, право. Да, я завидую камням.
Это случилось в 1705 году, начал мой старый знакомый, незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии. Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей. Они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками. У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смирный. Я знал его с детства и обращался с ним как с другом. Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранные крики, вопли. У хозяйки украли двух кур. И она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели. «Станет он красть! Он Егор Автомонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела. Вдруг вдоль улицы раздался дружинный конский топот. То сам главнокомандующий проезжал со своим штабом. Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами. Хозяйка увидала его и, бросившись на перерез его лошади, пала на колени и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою. «Господин генерал! — кричала она, — ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!» Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой. И хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет? Окаменел ли он перед налетающей бедою? Только стоит мой Егор, да мигает глазами, а сам бел, как глина. Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд. Промычал сердито. «На!» Стоит Егор, как истукан, и зубы оскалил. Со стороны посмотреть, словно смеется человек. Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто. «Повесть его!» Толкнул лошадь под бока и двинулся дальше. Сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним. Один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора. Ослушаться было невозможно. Егора тотчас схватили и повели на казнь. Тут он совсем помертвел и только раза два с трудом воскликнул: «Батюшки! Батюшки!» А потом в полголоса: «Видит Бог, не я!» Горько-горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии. «Егор! Егор!» — кричал я. «Как же ты это ничего не сказал генералу?» «Видит Бог, не я!» — повторял, всхлипывая, бедняк. Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и, в свою очередь, разревелась. Начала умолять всех и каждого о пощаде. Уверяла, что куры ее отыскали, что она сама готова все объяснить. Разумеется, все это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки, дисциплина. Хозяйка рыдала все громче и громче. Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне. Скажите ей, ваше благородие, скажите, чтоб она не убивалась, ведь я ей простил. Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги и прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» И слезы закапали по его старым щекам.
Писатель сидел у себя в кабинете за рабочим столом. Вдруг входит к нему критик. «Как?» — воскликнул он. «Вы все еще продолжаете строчить, сочинять после всего, что я написал против вас? После всех тех больших статей, фельетонов, заметок, корреспонденций, в которых я доказал, как 2×2=4, что у вас нет, да и не было никогда никакого таланта, что вы позабыли даже родной язык, что вы всегда отличались невежеством, а теперь совсем выдохлись, устарели, превратились в тряпку». Сочинитель спокойно обратился к критику. «Вы написали против меня множество статей и фельетонов. Это несомненно. Но известна ли вам басня о лисе и кошке? У лисы много было хитростей, и она все-таки попалась. У кошки было только одно – взлезть на дерево. И собаки ее не достали. Так и я. В ответ на все ваши статьи я вывел вас целиком в одной только книге, надел на вашу разумную голову шутовской колпак, и будете вы в нем щеголять перед потомством».
«Перед потомством?» – расхохотался критик.
«Как будто ваши книги дойдут до потомства? Лет через 40, может быть, через 50, их никто и читать не будет». «Я с вами согласен», — ответил писатель. «Но с меня и этого довольно. Гомер пустил на вечные времена своего Ферсита, а для вашего брата и полвека за глаза. Вы не заслуживаете даже шутовского бессмертия. Прощайте, господин. Прикажете назвать вас по имени? Едва ли это нужно. Все произнесут его и без меня».
Где-то когда-то, давным-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы. И я вижу себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. как простодушно, вдохновенно задумчивые глаза, как трогательно невинно раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чистый нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темней да темней. Нагоревшая свеча трещит, белые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеной. И чудится скучный старческий шепот: как хороши, как свежи были розы. Встают передо мною другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щечки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путая с пальцами по клавишам старенького пианино. И ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы! Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно. Я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежи были розы.
Стихи в прозе Ивана Тургенева вы услышали в исполнении Натальи Мильченко и Дмитрия Бабушкина. Мы закончили чтение цикла Ивана Тургенева. Всего вам доброго. Храни вас Бог.